Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите и слушаете, хотел сказать, The Breakfast Show. Да это так оно и есть. Так называется наш канал. Ну, а программа, которую вы смотрите прямо сейчас, называется «Обсудим». Меня зовут Александр Плющев. Поставьте, пожалуйста, лайки. Сегодня может быть самый необычный выпуск из всех, которые бывали у нас до этого. Поэтому ваш лайк будет очень-очень кстати. Сегодня у нас больше всего похоже на наш утренний эфир, когда есть и гости, и ведущие меняются. И бог знает, что происходит. И вот с самого начала я поприветствую. Как ни странно, вам кажется, что ведущий я? Вообще не так. Ведущая сегодняшнего выпуска Ольга Тихомирова, которую многие зрители Deutsche Welle знают именно по ДВ Новости Шоу. Оля, привет.
Привет, Саша. Да, вот пришла и захватываю, буквально вытесняю Плющева, выгоняю его из эфира и говорю, хватит работать.
Да, хватит, так сказать, это терпеть буквально. Вот, Ольга теперь будет вести у нас, ну, я надеюсь, как минимум, я так добавлю, как минимум раз в неделю программу «Обсудим». Я-то Олю хорошо знаю, мы вместе работали в ДВ Новости Шоу какое-то время во время завершения моей работы над этим проектом, скажем так. Вот, и я очень рад, что теперь она вот присоединяется к нашей команде. Спасибо тебе большое, очень круто с твоей стороны это делать.
Спасибо тебе большое. Во-первых, с тобой всегда прекрасно работать, всегда приятно с тобой обсуждать то, что происходит, а поскольку, мне кажется, мы уже немножко деформированы постоянными новостями, то, конечно, хочется еще поговорить. И я рада с удовольствием это сделать и на твоей площадке, которую ты расширяешь и распространяешь, и поэтому всегда, всегда готова, что называется.
Спасибо огромное. Да, давай я чуть-чуть расскажу, значит, что сегодня будет. Через несколько минут к нам присоединится Юрий Федоров, что еще больше будет роднить нас с утренними передачами, наш военный обозреватель. И с Юрием Федоровым мы поговорим про, естественно, захват танкера, который произошел вот прямо по горячим следам. Юрий Евгеньевич прокомментирует, он даже карту прислал. Все, то есть все прямо как все любят и как мы любим тоже. Во второй части нашей программы придет Александр Баунов, известный журналист, и дипломат, и комментатор, и эссеист, и автор книг многочисленных. Вот, конечно же, его взгляд на международные события последнего времени заканчивается танкером и начиная, там, не знаю, Венесуэлы и все, что может войти между этими двумя событиями. Я надеюсь, войдет в эти полчаса, и тут я их уже оставлю с Ольгой Тихомировой
вдвоем. Да, тут уж я развернусь, потому что есть о чем поговорить с Александром Бауном, тем более его последняя книжка была про диктатуры, и как они падали в разных частях Европы, и это, конечно, интересный аспект, поэтому я с удовольствием задам ему вопросы.
Если, конечно, да, если, конечно, до этого дойдет дело, но я с удовольствием посмотрю все это. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал. Многих, представляешь, люди включают, и там, значит, микрофон до Deutsche Welle. И меня абсолютно не смущает. Будем рассматривать это как, не знаю, как совместный проект, если хотите. Вот, мне так...
То есть ругаются?
У меня так, наоборот, не ностальгически, а, скажем так, такие какие-то определенные флешбеки есть, воспоминания. Вот. Так что все отлично. Значит, давайте тогда подключим Юрия Евгеньевича. Мне кажется, он уже к нам присоединился. Юрий Евгеньевич, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Непривычно говорить вам добрый вечер, конечно. Честно сказать, да. Ну, что же произошло? Значит, танкер, причем это российский танкер, он под российским флагом, который уже несколько дней преследуется американским флотом, в этот раз был перехвачен, и вроде бы даже Россия пыталась этому помешать, но не сделала этого. Что, ну, вот что вы отмечаете во всей этой ситуации, на что вы обращаете внимание? Давайте, может быть, расскажем тем, кто не в курсе, более обстоятельно.
Давайте попробуем, потому что, ну, в общем, информации довольно много. Танкер где-то недели две тому назад вышел из Карибского моря. Похоже, что он был загружен венесуэльской нефтью. Вот был загружен или не был загружен, это пока еще не совсем понятно. 24 декабря прошлого года, значит, было получено временное разрешение Министерства транспорта Российской Федерации, значит, на то, чтобы танкер дальше шел под российским флагом. До этого он шел, честно говоря, не знаю, под флагом какой страны, может быть. Ну, обычно
По-моему,
это
была
какая-то...
Панама. По-моему, называлась Панама.
Панама, может быть, какая-то маленькая страна, которая зарабатывает на том, что предоставляет свои флаги разного рода танкерам, ну и другим кораблям, естественно, торговым кораблям, которым нужно то ли уйти от налогов, то ли, ну, в общем, какие-то есть соображения у них. Значит, 24 декабря танкер стал российским, то есть стал двигаться под российским флагом. Команда на танкера была частично, как минимум, была российская, потому что сегодня Министерство иностранных дел России сообщило, что оно обратилось к властям Соединенных Штатов с просьбой, ну вот тут не совсем понятно, с просьбой или с требованием гуманного обращения с гражданами Российской Федерации, которые находились на борту этого танкера. Значит, какое-то время танкер считался потерянным. Вот на карте, которую я прислал, это, естественно, не я ее составлял, но такого рода карты во множестве, они сейчас гуляют по пабликам, по социальным сетям. Значит, на протяжении нескольких, по-видимому, недели, может быть, дней 10, танкер был непонятно, где он находился. Ну, скорее всего, он просто отключил все системы, которые позволяют следить за его местонахождением. Потом включил и, значит, двигался и был перехвачен американским спецназом, который находился на борту катера береговой охраны Соединенных Штатов. Кстати, катера, который входил, как я понимаю, находился под управлением под командованием Южного командования Соединенных Штатов. То есть это он действовал уже не по приказам, не по инструкциям пограничной охраны США, а по приказам военного командования. В захвате, значит, был высажен десант, и танкер был арестован. Вот это важно подчеркнуть, потому что встает, естественно, вопрос о том, а какова юридическая сторона дела. Значит, танкер был арестован по ордеру, выданному Федеральным судом Соединенных Штатов. Это сразу нивелирует разного рода протесты, которые появляются в средствах массовой информации, в заявлениях ряда политических деятелей России на том, что это пиратство, вообще нельзя арестовывать или задерживать, или захватывать корабли, находящиеся в открытых водах. Но видите, в чем проблема? Захватывать корабли, конечно, нельзя, если они соблюдают законы. Значит, вооруженные силы Соединенных Штатов, в данном случае береговая охрана Соединенных Штатов, действовала по ордеру американского суда. То есть предполагается, что есть достаточно доказательств того, что с точки зрения американского законодательства, американского закона, танкер или его команда, ну, будем говорить танкер, совершал некие преступные действия, некие преступные операции. Соответственно, он по законодательству Соединенных Штатов должен быть доставлен, ну, куда-то на территорию Соединенных Штатов, задержан, с командой будут разбираться уже на месте, может быть, их оставят на борту танкера, может быть, куда-то переведут на берег, это пока совершенно не ясно. Но окончательное решение должен принимать суд Соединенных Штатов. Видимо, федеральный суд То есть, ну, тот его орган, который, собственно, и выдал вот данный ордер. Теперь, ну, так, техника захвата, танкер сопровождали в течение нескольких дней,
Юрий
танкер.
Евгеньевич, я прошу
Да.
прощения, я прерву вас буквально несколько минут назад. Вот агентство сообщили о том, Белый дом заявил, что Соединенные Штаты намерены придать суду экипаж танкера. Вот, собираются. И Белый дом утверждает, что танкер Маринеро является частью теневого флота Венесуэлы. Он незаконно транспортировал нефть Венесуэлы в нарушении санкций США. Вы, в принципе, все то же самое сказали, просто пришло подтверждение ваших слов из Белого дома. Так.
А, ну, значит, Белый дом подтвердил мои слова, что я очень доволен. Значит, техника захвата, ну, была достаточно очевидной. В течение нескольких дней танкер сопровождали противолодочные и разведывательные самолеты Соединенных Штатов, которые базируются в Исландии. На базе Кефлавик, это вот эти самолеты, ну, собственно, отслеживали движение транспорта, но танкера, прошу прощения, но это самолеты P-8A, это не только разведывательный, но или патрульный, но и противолодочный самолет, но это может объяснить то обстоятельство, что российская подводная лодка, которая была направлена для того, чтобы защищать этот танкер, но то ли опоздала к моменту захвата, то ли, значит, ушла под воду. В общем, не совсем понятно, что с этой подводной лодкой и другими кораблями военно-морского флота Российской Федерации, что с ними произошло. По одной версии, они находились вблизи, значит, вот этой операции по захвату, а по другой версии, не успели до этой точки дойти. Но, может быть, они получили приказ не торопиться. Такое тоже возможно.
Юрий Евгеньевич,
А, да.
можно уточню? Это похоже как на спецоперацию. То есть США параллельно с подготовкой спецоперации по Мадуро занимались еще спецоперацией против вот этого теневого флота танкеров, которые стояли возле берегов Венесуэлы и пытались прорвать блокаду, которая была организована Соединенными Штатами.
Да, конечно. Дело в том, что морская блокада Венесуэлы была объявлена, ну, если я понимаю правильно, за месяц, по-моему, до того момента, до момента этой десантной операции. Соответственно, все танкеры и другие корабли, но, по-моему, речь шла прежде всего о танкерах, они просто получили уведомление, что если они выйдут, нарушат блокаду, нарушат, соответственно, закон Соединенных Штатов о морской блокаде, они будут задержаны, арестованы. Но некоторые танкеры, соответственно, пытались это сделать. Есть непроверенная, но, в общем, так сказать, правдоподобная информация о том, что четыре танкера поменяли флаг на российский. Это первый момент. То есть, ну, судя по всему, российское правительство дало указание, ну, исходило из того, что корабль под российским флагом Соединенные Штаты задерживать не рискнут. Но они рискнули. И это как раз, на мой взгляд, куда важнее, чем вот задержание, значит, танкера, в котором была или не была какая-то нефть. Это свидетельство того, на мой взгляд, что Соединенные Штаты не намерены считаться ну, с пожеланиями, скажем так, или с позициями Москвы. Вообще говоря, можно было предположить, и, видимо, в Москве предполагали, что на протяжении, вот, заинтересованность Белого дома в том, чтобы поддерживать приличные отношения с Россией и там потом какую-то сделку с ней заключить, позволят российским танкерам, ну, значит, нарушать американские законы. Но не получилось. Вот это важно, имея в виду, что, видите, а что будет, если, скажем, президент Трамп отдаст приказ о морской блокаде, ну, допустим, Балтийских проливов? Ну, собственно, а почему нет? Ну, то есть он может отдать приказ, что вот в силу тех-то и прочих обстоятельств российские суда, ну, скажем так, нефтеналивные суда, следующие под российским флагом и не имеющие какой-то санкции или какого-то разрешения американской администрации, могут быть задержаны и отправлены, ну, куда-то отправлены, да, в отстойник какой-нибудь. И что будет делать в этой связи Россия? Рискнет ли Москва, ну, как-то продемонстрировать решимость защищать свои нефтяные интересы военным путем при помощи военно-морского флота? А Балтийский флот у России очень и очень слабенький. Слабее не только слабее американского флота, правда, в Балтийском море американского флота в данный момент нет, но даже слабее немецкого флота, польского флота. Думаю, что и такого рода операция может подключиться и Швеция в случае чего. Ну, в общем, это любопытный поворот событий. Ну вот, собственно, это можно. Да, и последнее, что я бы хотел сказать, появилось опять-таки вот буквально в последние минуты появилось сообщение, не знаю опять-таки, насколько они достоверны, сообщение о том, что задержан еще один танкер под российским флагом, его название «София», и задержан он где-то в Карибском море, и его, значит, ну, под конвоем ведут в какой-то американский порт, видимо, во Флориде или в Техасе, не знаю куда. Ну, в общем, куда-то туда.
Да, это тоже южное командование Соединенных
Да,
Штатов.
это было сообщение Южного командования. А вот вопрос только в том, то есть то, что танкер «София» задержан, а вот имел ли он российский флаг на себе или не имел,
Нет,
вот это.
судя по всему, не имел. То есть, ну, мы бы имели подтверждение, я думаю, сразу, вроде бы писали про камерунский, кажется, флаг.
Ну, в общем,
Но все это теневой флот, правильно, да? То есть это
весь
флаги,
вопрос
которые
теперь,
агенты.
российский или венесуэльский.
Ну,
Да, это,
видите,
кстати,
вот.
вопрос. Или общий?
Нет, это, ну, это танкерный флот, я не знаю, есть у специалистов есть сомнения относительно термина теневой флот. Российские танкеры ходят под самыми разными флагами. Камерунский, Панамский, Палау, я не знаю, Маркизские острова, какие угодно. Но они принадлежат России или действуют, или, значит, действуют по контракту. Это могут быть то есть танкеры, принадлежащие греческим судовладельцам. В Греции очень большой такой крупный танкерный флот. Но, собственно, они действуют по контрактам с Россией. И вообще говоря, если они не перевозят нефть, которая продается по цене выше, чем потолок отсечения, то есть вот это вот какой-то, значит, потолок, по которому разрешается продавать России нефть, в общем, они не нарушают никакие законы.
Ну и вот еще информация из Белого дома. Там подтвердили задержание танкера София, и выяснилось, что он не принадлежит какой-то конкретной стране. Во всяком случае, так заявили в Белом доме, что не очень понятно. По идее, все равно у него там должен быть, не знаю, порт приписки, страна приписки. Так или иначе, ну вот пока сообщение о том, что он не принадлежит какой-то конкретной стране, может быть, не знаю, как-то это.
Кстати, по
В
поводу
общем,
какой-то действительно.
частный какого-нибудь, знаете, есть у олигархов яхты, а это
Илона Маска.
танкер, да.
Я хотела еще уточнить, кстати, по порту приписки. Ты сказал об этом. Вот понятно ли, куда следовало это судно, потому что, как я понимаю, и мне рассказывал эксперт нефтяной как раз Сергей Вакуленко, что судно должно, чтобы сменить флаг, куда-нибудь дойти до какого-то порта, чтобы там получить эту приписку. А если он был задержан в открытом море и никуда не дошел, получается, что, в общем, она тоже как бы, ну, поставила на себя флаг России, но это никто не знает про это.
Ну, российская официальная позиция российских властей заключается в том, как я уже сказал, что Министерство транспорта России дало временное разрешение. Вот тут, я думаю, что вот этот термин «временное» как раз играет определенную роль. То есть вот на какое-то время ты можешь ходить под нашим
Чтобы
флагом,
дойти.
ради бога, а потом дойдешь до, да я не знаю, до Усть-Луги, допустим, или до Санкт-Петербурга, и там мы тебе дадим уже постоянное, как бы это сказать, гражданство. Но важно, какая чья команда была. Тут похоже, что на Маринаре, она же Бела-1, была российская команда, или, по крайней мере, с участием России. А вот на этой Софии, да черт ее знает, пока даже американцы не могут понять, кому она принадлежит.
А тут, кстати, еще выступила в Великобритании министр обороны Джон Хилли. Он заявил, что Великобритания помогала США вот в этой операции, ну, потому что, видимо, ближе как раз к водам Великобритании было это судно. И также сообщили в Лондоне, что это судно с печально известной историей является частью российско-иранской оси обхода санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты в Ближнем Востоке и в Украине. И, кроме того, этот танкер связывают с международным терроризмом и в том числе с Хизбаллой.
Интересно.
Ну, если он связан с иранцами, то вполне вероятна его связь с Хизбаллой, а может быть и с какими-то другими такого рода организациями. Известно, что вот на другой карте, которую я вот прям буквально за минуту до нашей передачи увидел, значит, там показано, что где-то несколько месяцев тому назад танкер вышел из какого-то иранского порта в Персидском заливе, прошел через Суэцкий канал и вышел в Атлантический океан. Но вот эта вот так сказать, трасса его движения, она зафиксирована. Но то, что он мог обслуживать и иранцев тоже, и обслуживать по соглашению, какому-то соглашению с российскими властями, но это, в общем, вполне себе правдоподобно. Почему нет?
Знаете, конечно, тут такие страны вовлечены: Иран, Россия, Венесуэла, из совершенно разных географических точек. Вот у меня, конечно же, сразу вот такие воспоминания из прямо детства даже, там, детства, юности. Помните, была такая операция «Иран-Контрас» в свое время?
Конечно, помню.
Под эгидой Соединенных Штатов. Огромный скандал в Соединенных Штатах вызвал поставки оружия, контрас на иранскую нефть. Да, спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Ждем вас завтра утром в нашем брекфаст-шоу, как обычно. И тоже, конечно, продолжим этот разговор. Будут какие-то подробности наверняка. Вот, всех приглашаем туда. Спасибо большое.
Спасибо
Спасибо.
вам и до утра.
Да, счастливо. У нас еще несколько минут остаются до того, как придет Александр Баунов сюда. И я, во-первых, хочу наших зрителей попросить поставить лайки, подписаться на наш канал. Вот. Кроме того, есть у нас несколько минут, чтобы поговорить еще о нескольких вещах. Но поскольку Оля работает и живет в Германии, можно чуть-чуть о Германии поговорить в том разрезе, что накануне вот были переговоры так называемой коалиции желающих, и там Германия тоже играет очень важную роль. И некоторые страны заявили о том, что отправят свой контингент в Украину после наступления, там, прекращения огня, перемирия, там, и так далее. Но Мерц сказал какую-то своеобразную фразу, и мне кажется, там ее интерпретировать зависит от перевода или от пожелания, я не знаю, потому что ее можно интерпретировать так, как немецких военных там не будет, или немецкие военные Может быть, как-то, ну, как-то возможности есть, что они там будут. В общем, непонятно. Да, расскажи, что на самом деле, как Германия рассматривает это, тем более, что ну, немецкие военные, они буквально на форпосте с Россией, ну, с Белоруссией, скорее.
Он у вас там, они у вас там недалеко.
Да-да-да, в Литве здесь раскортировывается большая бригада Бундесвера.
Да, совершенно верно, там она есть, и заметили наблюдатели, кстати, что вот когда были эти пресс-конференции по итогам коалиции желающих, историю про коалицию желающих и дальнейшие действия презентовали Стармер от Великобритании и Макрон от Франции, а Мерц рядом с ними не было, хотя вроде как вместе обсуждали, потому что они как раз объявляли о том, что вот они подписывают с Киевом соглашение о том, что французские и британские военные поедут в Украину в случае, когда потом, после заключения некого мирного соглашения с Россией. Что касается Мерца, у него было такое заявление, которое можно как бы разложить на несколько пунктов. Первое. Немецкие войска не будут размещены в Украине, даже после прекращения огня. Но при этом он считает, что еще можно об этом поговорить внутри Германии, потому что это такой вопрос, в том числе и внутриполитический. Надо, не надо. И сейчас на фоне усиления альтернативы для Германии, которая как раз против всего этого, ему нужно как-то тоже балансировать, чтобы удерживать свои позиции. Одновременно он сказал, что не исключается участие немецких военнослужащих в поддержании мира в Украине, но с территории другой страны, может быть, с Литвы. А поскольку речь идет, как я понимаю, не только о наземных силах, но и обеспечении безопасности неба, закрыть небо над Украиной для воздушных объектов вражеских или атакующих, то, возможно, это входит в эту часть, но это не было проговорено и не было озвучено. Например, он предположил, что может быть дислокация немецких миротворцев на граничащих с Украиной странах НАТО. Это так как бы делают вывод из его слов журналисты, которые его услышали и прочитали. И при этом Мерц многократно напоминал, что будет продолжать поддерживать Украину и будет продолжать выделять деньги на поддержку Украины. И уже было выделено, насколько я помню, по его словам, в районе 80 миллиардов. И будет еще, например, в 2026 году запланировано, насколько я помню, 11,6 миллиардов евро, которые должны пойти именно на поддержку Украины. Но одновременно у Мерца есть другой вопрос, который прям его волнует, а именно украинские мужчины-беженцы, которые оказались в Германии. И они продолжают пребывать, а после последнего решения украинских властей разрешить молодым украинским мужчинам уезжать, вновь усилился поток беженцев мужского пола из Украины в Европу, в том числе в Германию. Германия, как бы страна, принявшая в Европе больше всех украинских беженцев, продолжает наращивать вот этот вот массив. И, как я понимаю, это не только позиция Мерца, но и, в принципе, позиция вот этой правящей партии, входящей в правящую коалицию ХДС, ХСС, что вам все-таки надо вернуть украинских мужчин. Украинские мужчины должны воевать за свою страну, а не немецкие. И вот, может быть, возможно, это как-то увязано вот в этой концепции Мерца, почему не должны туда ехать немецкие военнослужащие. И тоже
связано, слушай, конечно, это интересно, как это связано, конечно, с внутренней политикой Германии. Ты упомянула усиление АДГ, там я читал последние опросы, разрыв увеличивается, судя
да,
по всему, между
новые,
АДГ и как
рекорды.
Раз ХДС.
Все новые и новые рекорды. АДГ впервые показала 27%. Разрыв между АДГ и ХДС, партией Мерца, даже блоком ХДС-ХСС, увеличился до 3%, то есть 27% у АДГ, 24% у ХДС-ХСС. Я напомню цифры год назад. Соответственно, да, 3 января проводился аналогичный опрос, это было накануне, соответственно, выборов. У ХДС-ХСС было 33% голосов, а у АДГ 18%.
Ну,
Другие партии почти не изменились, да, то есть очевидно, что идет борьба между вот этими двумя силами. Так это выглядит, по крайней мере, с цифр опроса, которые мы видим.
Но ты знаешь, ведь вопрос украинских мигрантов в Германию, это тоже вопрос АДГ. Вот, то есть не только вопрос отправки немецких солдат boots on the ground, да, но и вопрос, соответственно, мигрантов украинских. Прежде чем ты начнешь отвечать, я скажу нашим зрителям, что сейчас я исчезну, это так запланировано. Но вместо меня присоединится Александр Баунов через несколько минут буквально.
Да, это тоже внутренний вопрос, потому что он связан с другим блоком вопросов, с которым сейчас сталкивается правительство Мерца, правительство, состоящее из ХДС, ХСС, а также из партии социал-демократов. Связано это с тем, что много социальных проблем, связанных с большими социальными выплатами, которые это правительство пытается сократить и ужать, и в результате они пытаются экономить на всем. И одна из реформ – это Бюргергельд, и на этом фоне есть беженцы. И вот это тоже оказывается таким важным пунктом, за которые борются избиратели, и за которые переживают избиратели, и за которых сталкиваются АДГ и ХДС, ХСС. Итак, тем временем я окончательно захватила эфир и рада видеть у нас Александра Баунова, Берлинский центр Карнеги. Александр.
Здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Да.
Мы, на самом деле, начали эту программу с обсуждения, я не знаю, слышал ли ты или нет, про захват танкера под российским флагом, который осуществили американские вооруженные силы в нейтральных водах, обвинив его в нарушении блокады, в том, что он входит в теневой флот, и вот сейчас они его сопровождают к американскому берегу, уже власти американские грозят судом команде, которая состоит из россиян. МИД выразил свое возмущение и требует учесть, что это россияне, и вернуть их обратно. Но нет никакого на самом деле резкого, внятного, очевидного ответа из Москвы, Кремля. Как же так? Корабль под российским флагом, захвачен американцами. Что будет дальше? Каким может быть ответ? Каким будет ответ?
Ого. Так, здравствуйте. Какое еще раз такое введение? Да, грозят судом судам. Я мог бы пропустить эту новость, потому что находился в пути того, что на Европу напал генерал Мороз и его, я не знаю, снег это полковник. В общем, генерал Мороз, генерал Мороз и его отморозки. Но нет, отморозки это, наверное, те, которые кабель в Берлине сожгли. А все-таки снег это уважаемый человек, поэтому он будет у нас полковником. В общем, генерал Мороз, полковник снег. И вот думаю я, как же. А, это, конечно, секретное русское оружие, потому что инфраструктура не готова европейская к снегу, поэтому. Я вот думаю, сначала завалить Европу снегом, а потом пустить российские автомобили на шипованные резине, и они действительно за 3 дня дойдут до Парижа, как обещала вот эта вот советская армия на пике могущества в холодной войне, потому что те европейские автомобили, которые не на шипованной резине, они не смогут выехать, там танки на летней резине, а российские танки будут на зимней резине. Жени, вот тут-то они.
То есть это и есть спецоперация Путина. Что, ответ Путина на
Венесуэлу. Конечно, это ответ на захват танкеров, да. А Гренландия нужна для того, чтобы устроить там полигон для зимней кампании, тренироваться войскам НАТО. Это тоже очевидно. Ну, я к тому, что вместо того, чтобы лететь 2 часа, я ехал 2 дня. Не без приятности, такой, знаете, Шуберт «Зимний путь» посмотрел на заснеженные немецкие пейзажи. Потому что таких ты не увидишь больше. Во-первых, вспоминаю вот детство во французской школе, там tombe la neige, а где tombe la neige? Нету, а тут все-таки tombe, ну, в смысле падает, кто не понимает, о чем речь. Значит, вот снег в Париже увидел, потом увидел Винтерайзе, просто как у Шуберта. Понимаете? А уже тоже хорошо. То есть Европа вернулась к своим традиционным ценностям, по крайней мере, климатически. По крайней
Но
мере, на последние 2-3 дня.
Трамп ее
Да.
тревожит. И тревожит не только Европу, но и всех остальных своими действиями. Так возвращаясь к танкерам,
Да.
ответит ли Путин на танкер?
Нет.
Промолчит?
Да, скорее всего. Ну, во-первых, это объективно не его вопрос. Он считает, что это не его вопрос, он не стратегический. Но, во-первых, там нет формально ни одного российского корабля. На то они и теневые, что они не российские. Российскими кораблями нефть сложнее экспортировать. Российский экипаж, ну так он там и российский, и украинский, и филиппинский, как, кого угодно, чей угодно, вернее. Торговое судоходство, я не специалист, да, я просто живу в Греции, Греция морская страна, как вы помните. И
В
Греция
Греции, кстати, много
обладает,
владельцев таких судов, которые потом
да,
ходят под
Греция
разными флагами.
обладает, самым крупным. Во всяком случае, 20 лет назад, когда я там еще не потерял контакт с греческой действительностью, плотный, обладала самым крупным тоннажем торгового флота в мире. То есть по количеству тонн Греция была морской, перевозимых потенциально, да, по количеству тонн, которые греческий флот перевести, это была первая в мире морская держава. Но проблема в том, что большая часть этих судов была под совершенно не греческими флагами. И поэтому вся эта, собственно, Греция как государство, от этой Греции как величайшей державы торгового флота получала очень мало. Ну, потому что все они были мальтийские, кипрские, панамские, бермудские, виргинские и так далее. То есть и экипажи у них были, соответственно, филиппинские, украинские, вернее, смесь. Да? Даже я помню вот этот драматический эпизод, когда началось вторжение вот, 22-го года в Украину, а в одесских портах, например, стояли корабли под какими-нибудь очередными кипрскими или виргинскими флагами, где были совместные российско-украинские экипажи. Это сюжет для серьезного такого историко-психологического триллера, если уж на то пошло. Да? Вот то, что придумать какое-то действие, а может быть даже узнать какие-то реальные вещи, которые происходили на этих кораблях между людьми. Ну, я не имею в виду, что они там друг друга поубивали, да, это скорее так, психологическая история. Вот, поэтому этот корабль не российский. Он нарисовал на себя российский флаг, его экипаж, в качестве защиты. Но, слушайте, он мог нарисовать и американский флаг. Это же
Но
нарисованный флаг.
Минтранс России даже подтвердил, что выдал ему какое-то временное разрешение, хотя он не заходил в российские порта.
Ну да, но мы имеем в виду, опять же, до какого, допустим, на финских, может быть, преследователей это и произвело бы какое-то впечатление, но на преследователей в духе Трампа нет. И потом, знаете, это же не первое, вот есть такая крутая Америка, которая загоняет в море, как зайца, какой-то теневой замеченный российский танкер. А есть совершенно не сверхдержава Норвегия, которая регулярно вот в этой серой зоне северно-баренцевой отлавливала и высаживала десанты и конвоировала в свой порт Тромсе, как правило, российские корабли, которые были совсем российские. Да, там, это были российские суда, зарегистрированные где-нибудь в Мурманске или Архангельске. Там были российские флаги на них, там был полностью российский экипаж. Это никак не мешало встретив это судно в серой зоне неурегулированного, даже не в норвежских водах, а в неурегулированных водах между Россией и Норвегией, норвежская вот эта пограничная морская стража спокойно совершенно десантировалась на эти корабли и конвоировала их себе в порт. И ничего, да, никто по Норвегии не носил удар орешником, которого, впрочем, тогда и не было. И был, если помните, один такой забавный эпизод, такой вот почти подвиг его, я не помню, какой это был точный год. Если я сейчас начну это гуглить, то мои глаза будут бегать вниз, вместо того, чтобы смотреть в камеру. Но это было условно второе десятилетие нашего века, когда один из таких вот рыболовецких судов, я бы даже сказал, может быть, конец первого, потому что в каденцию Медведева, да, кстати, при Медведеве урегулировали, наконец, эту историю с серой зоной, делимитация там как-то состоялась более, вернее, была проведена более четко. Так что, видимо, это было, может быть, в районе 2010 года, когда убежал один из таких вот танкеров российских от норвежских военных, которые за ним гнались, точно так же, как сейчас американские военные гнались много дней. Вот они за ним гнались и догнали почти его до уже российского берега, но он все-таки ускользнул и уже, конечно, в российском порту, в российских территориальных водах, не в экономической зоне, а в территориальных водах, они его преследовать не могли, преследование остановилось. И как-то даже немножко героизировали тогда этот эпизод, тогда еще не было такой оголтелой вот такой героизации любого антизападного поступка. Ну, мы помним, что там была героизация Калоева, который вот убил этого диспетчера голландского, и вот в меньшей степени тоже прошла такая легкая рябь героизации вот ребят рыбаков.
Ну, это немножко судна, пиратство.
Которые, там, это, знаешь, да, немножко пиратство. Вот, я к тому, что, собственно говоря, погони за какими-то неправильными судами в международных водах в некотором смысле рутина, и вот российские суда, и суда с российскими экипажами, и суда российских интересов становятся жертвами не первый раз. Вот, интересно, конечно, только на вот этом общем напряженном фоне и в связи с тем, что Россия действительно полагается на вот эти вот офшорные флаги, не флаги судовых офшоров, для того, чтобы экспортировать свою нефть. И если американцы начнут гоняться всерьез за вот этим серым флотом, то, ну, эта задача усложнится.
Да, и вот получается, что американцы со своими ВМФ намного больше делают, чем вот все эти санкции, включающие все новые и новые суда в списки санкционные теневого флота, да, а вот американцы показывают, что можно сделать.
Ну, слушайте, на самом деле сам теневой флот как прибежище, вот я нашел танкер «Электрон», это было даже в 2005 году, только не траулер, не танкер, траулер «Электрон». Больше того, я теперь вспомнил, я же вообще в командировку ездил в порт Трэмс от журнала «Русский Ньюсвик» тогда, куда, собственно, и загоняли эти российские траулеры рыболовные, как раз потому, что этот конкретный траулер от норвежцев убежал. И я еще вспомнил, в чем была интрига. Я же сам ездил. Вот, знаете, люди бывают не помнят, о чем они написали, допустим, диплом, и не могут пересказать аргументы. Вот представляете, я в таком же положении сейчас. Я сам ездил писать репортаж в Трэмсе о том, как убежал этот траулер, а еще героизм. Там было два героизма, потому что героизм траулера русского состоял в том, что он убежал от натовских норвежцев, а героизм норвежцев состоял в том, что двое как раз вот норвежских военных, пограничников, остались на борту, то есть они как бы были пленены рыбаками российскими, и, в общем, вместе с рыбаками они оказались уже в российском порту. Вот такая была коллизия. Тоже вполне себе кинематографическая. Вот, можно было бы снимать тоже кино. И вот там я видел эти стоящие на приколе российские траулеры, потому что это такой был стандартный порт, куда их загоняли. Действительно, их там было некоторое количество. 2005-2006 год, это вполне было общепринято еще между Россией и Норвегией в серой зоне такое вот противостояние. Несколько напоминающие знаменитые тресковые войны между Исландией и Великобританией, ну и так далее. Вот, так что нет, это не то, чтобы они нанесли больше ущерб. Во-первых, конечно, это очень эффектная акция, но за этим кораблем, насколько я понимаю, гнались не потому, что он российский, а потому, что он венесуэльский, да, потому что он нарушал венесуэльскую блокаду. Да, потому что он обошел венесуэльскую блокаду. То есть все это пока действие в рамках, так сказать, покорение венесуэльской нефти, и вообще Венесуэлы, а не строго говоря, действия против российского теневого флота, хотя, конечно, ну, как и все действия против Венесуэлы, которая, в общем-то, является российским союзником по вот этому полному антизападному суверенитету, все это, конечно, на России отражается. Но сам теневой флот возник именно в результате санкций.
Тогда вопрос, кстати, Венесуэлы, потому что, да, это все возникло после Венесуэлы, как последствия, как продолжение действий США в отношении Венесуэлы и в отношении режима Мадура. По этому поводу Путин тоже молчит. Вот 3 числа все произошло, Путин не сказал ни слова, хотя это был друг, брат, союзник. У нас соглашение даже есть, договор о стратегическом партнерстве.
Ну да, ну вот Иран бомбили американцы, у нас там тоже стратегическое партнерство, и тоже ничего не было сказано. Путин вообще молчит в любой ситуации, когда ему нужно сказать что-то плохое о Трампе или против Трампа. Мы за год не услышали никакой критики Трампа. И это связано с двумя вещами. Во-первых, он все еще считает, что ну, как бы Трампа можно не манипулировать, а его не надо отталкивать. В этом смысле он ведет себя как Трамп, который точно так же не хочет отталкивать Путина. Поэтому мы видим это разделение на плохого Лаврова, ну, плохого полицейского Лаврова, который все равно уже наговорил столько, что не в США, но в Европе его в любой ситуации своим уже не сочтут никогда. Но и в США вот в этой своей мировой антиколониальной, антиимпериалистической борьбе. Он против США наговорил столько, что ну, его единственная возможность действительно оставаться в роли плохого полицейского. Вот. А хороший полицейский – это, например, Сабурин, который молчит. Ну, или какие-нибудь другие чиновники, Песков, там, не знаю, Дмитриев, которые не так яростно реагируют на американские действия. Ну, вот мы такую же вилку видим здесь. То есть, с одной стороны, ряд чиновников российских, ну там, которые отвечают, грубо говоря, за вот эту вот многополярность, отношения с глобальным югом, они осуждают американские действия.
Я бы сказала, тоже осуждают довольно вяло. Я бы сказала, что все-таки там нет таких резких обвинения в адрес Трампа. Трампа как-то берегут, что ли?
Берегут, конечно. Ну, конечно, начальник не осуждает. У нас, в общем-то, люди настраиваются на интонации начальника. Яростно может осуждать, ну, я не знаю, Прилепина до сих пор еще вице-председатель партии «Справедливая Россия». Вот он довольно яростно осуждает. А все-таки представитель исполнительной власти, ну, в целом ориентируется на своего шефа, а шеф молчит. И это до некоторой степени их сдерживает тоже. Хотя они должны выполнять свою работу и оставить это без реакции они не могут. Поэтому вот были эти выступления о том, что мы поддерживаем законные, вот, ну, с их точки зрения, законное венесуэльское правительство. Поддерживаем, осуждаем и требуем, так сказать, вернуть
статус-кво. Потом вернуться к международному праву.
Да, да, да. Ну, вот это все, да. То, что они, в общем, должны в этой ситуации сказать, и то, что они говорили во время бомбардировок Ирана. Ну, в общем, выражали озабоченность. Да, вот когда, собственно, смеются над ООН или над Евросоюзом, который по поводу каких-то российских действий выражает озабоченность. Ну, вот и Россия тоже выражает озабоченность. Выглядит она ничуть не более эффектно или решительно, чем те, над кем она сама смеется.
Мне кажется, там есть еще одно направление, которое как раз продемонстрировали.
Ну, и надо сказать, и слава богу, да, еще не хватало там, не знаю, отправлять войска в Венесуэлу. Да, они и не могут, там некого отправить. Там было оружие российское, там были
там
российские
даже были
советники.
Советники.
Да, там, очевидно, там не, ну, были советники, были инструкторы, как всегда, при оружии, была какая-то военно-инженерная обслуга. Но, собственно, наверное, была какая-то разведка, но прям вот войск там не было, конечно.
Угу. Но при этом есть еще вот второе направление оценки ситуации в Венесуэле, спецоперации США. Это, конечно же, зависть, которая тоже проглядывает, особенно в комментариях таких пропагандистов и там Z-активистов, которые прям «а что, так можно было, правда?» Такое тоже существует.
да, опять же, Житников всегда делится на критиков и лоялистов по любому поводу. Житники-критики, собственно, это те, которые вместе там с Пригожиным и так далее критиковали методы российского ведения России войны и там, потери и коррупцию в войсках, и, ну, как бы люди, которые относятся к войне, несколько отделяя ее от государства. Вот есть война, у нее есть своя какая-то логика, свои, что ли, правила, свои требования, и их надо соблюдать. А есть житники-лоялисты, для которых война и государство – это некоторое единое целое, и их нельзя разделять, нельзя говорить, что есть какая-то война, а есть какое-то государство, которое неправильно ведет войну, это неразделимое единство. Вот. Эти критики, в смысле, эти ветники, конечно, не позволяют себе ставить в пример американскую специальную венесуэльскую операцию, потому что, опять же, вспомним, за что пострадал гиперлояльный, гиперактивный и политолог Марков, за то, что он поставил пример, который теперь стал иноагентом, несмотря на свое прославление Путина, примерно в каждом посту его мудрой политики и борьбу с мировым гей-лобби, еще не помню, с чем он борется. Но он позволил себе сравнить азербайджанскую войну в Карабахе, операцию по реконкисте, так сказать, возвращению силовому Карабаха и СВО. Сравнил, он даже не напрямую, он не сказал, как многие житники пишут, вот смотрите, а мы. Он просто сказал, эта фраза, в общем, разошлась, ее много и часто показывали, вот смотрите, смотрите. Нет, вот там было как-то так сказано, что у вас весь мир, это он обращался к Алиеву, хочет, видит вас чистого победителя и хочет узнать секрет победы. В чем секрет победы? Вот вы, значит, владеете некоторым секретом победы. Что имплицитно, да, вот, как сказать, по внутренней форме высказывание предполагало, что, ну, секрет победы у Алиева есть, а у остальных-то или кое-кого этого секрета нет. И тут же он был немедленно разжалован в иноагенты. Поэтому эти сравнения себе позволяют, в общем, люди крайне малозначительные. Вот, и, собственно, фактически то самое Z-гражданское общество, или там, гражданское Z-общество, неформалы, прямо скажем, да, патриотические неформалы. А люди хоть с какой-то формальной позиции, даже тинктенкеры официальные, там какой-нибудь, не знаю, РСМ, ну, кто там у нас, СВОП, да, вот этот,
Да.
и
Караган.
его, ну да, ну там вся группа, да, они, конечно, себе ничего подобного позволить не могут, они могут так думать, но таких высказываний себе позволить не могут. Так что эти сравнения звучат из, так сказать, уст представителей провоенного гражданского общества, но не из официальных.
Я хочу вернуться к отношениям Путина и Трампа и вот этой вот игры в молчанку с одной стороны и в действие с другой стороны. Как раз Дональд Трамп выступил сегодня, в очередной раз написал пост в своей собственной соцсети, и где он восхвалял свои действия, а именно то, что он закончил 8 войн. И вновь обвинил Норвегию, член НАТО, что ему не дали Нобелевскую премию мира. И в частности, там есть такое заявление, что Россия и Китай совершенно не боятся, не имеют никакого страха перед НАТО без участия США. И
Ну,
ну, как бы у него возникает Россия как противник наряду с Китаем. Это что-то новое, что-то неожиданное, или он может также изменить свою позицию обратно и стать другом Владимиру?
Слушайте, ну, у него, в принципе, устройство мозга инопланетное немножко, да, он просто говорит, что все, то, что вспомнилось, да, то, что сказалось, то есть общие некоторые коридоры высказывания, даже коридоры, есть такие расходящиеся некоторые коридоры высказывания есть, но это уже, наверное, к специалистам по каким-то когнитивным моделям нужно обращаться. Это невозможно толковать как политические заявления. Ну, в целом, да, он хочет сказать ту вещь, которую он говорил гораздо более внятно во время своего первого срока, когда чуть-чуть, так сказать, лучше владел разумом и речью. Он говорил, что, ну, фактически нет оборонного союза НАТО, где союзники усиливают друг друга, есть просто группа стран, которые Соединенные Штаты защищают, что до некоторой степени соответствует действительности. Потому что когда НАТО создавалось, конечно, Европа и была гораздо сильнее вооружена, ну, Германия была разоружена, конечно, но тем не менее это была, так сказать, страна
Более равноправная,
совершенно...
да, история.
Да, более равноправный был союз, Британия была еще империей в течение первых, как минимум, полутора, а то и 2 десятилетий существования НАТО. Действительно, она была глобальной империей, и Франция продолжала быть еще после создания НАТО 1,5 десятилетия, это уже глобальная империя. Португалия еще дольше сохраняла владение по всему миру, соответственно, базировались войска. Нидерланды 10 лет после существования НАТО еще примерно сохраняли присутствие в Тихом океане, хотя, конечно, компетенции НАТО, как мы напоминаем, не распространялись к югу от Северной Атлантики, собственно, и это было сделано ровно для того, чтобы НАТО не втягивалось, невозможно было втянуть в колониальные войны, которые к тому времени уже вели все эти страны в своих заморских владениях. Но, тем не менее, эти страны вели войны, у них были армии, у них были вооруженные силы, у них были военные производства, ориентированные на действующую армию. И в некотором смысле у них был боевой опыт, потому что только что вся Европа воевала, так сказать, офицерский состав с боевым опытом, солдаты, даже не немцы, которые, так сказать, были разоружены, демилитаризованы в каком-то смысле и разгромлены, тем не менее, те самые немецкие мужчины, которые составили часть натовской армии, это были мужчины с серьезным боевым опытом. Многие из них. Поэтому это был союз, конечно, более равноправный. Постепенно, особенно после конца Холодной войны, ну, было сочтено, что для сдерживания внешних угроз достаточно американской военной силы. Но кто действительно в здравом уме будет нападать на страну, которую Америка считает своим формальным союзником, да, формальным союзником, по отношению к которому имеются союзные обязательства, ядерный зонтик и так далее. Ну вот, собственно, против неравноправия этого союза Трамп выступает. Он считает, что либо расплачивайтесь с нами, либо участвуйте. Как-то так. А насчет Нобелевской премии мира, ну, это, конечно, там смешно, потому что он не, ну, даже не то, что не нужно быть президентом США, чтобы понимать, что Нобелевскую премию не дает норвежское государство, как и шведское государство, ее вручает формальный глава, символический глава норвежского государства. Но это совершенно другие люди, которые, в общем, действуют как НКО в некотором смысле.
По поводу оплаты, кстати, расплаты, которые ты сказал, Трамп заявил о претензиях на Гренландию, и уже обсуждаются разные версии, как именно это может быть осуществлено, продажа, захват или дополнительное размещение американских войск. И вот в частности генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия открыта, по его словам, к обсуждению размещения дополнительных американских войск на своей территории. Означает ли это, что в Европе как бы считают это действительно риском, что США будет добиваться своего? И действительно ли они готовы каким-то образом пересматривать, ну не то что статус, но как минимум вот конфигурацию размещения там вооруженных сил и большего участия американских вооруженных сил на этой территории?
Ну, слушайте, вот захват силовой Гренландии, конечно, по сути, развалит НАТО, да, это очевидно.
Об этом все сказали. Это
Да,
будет развал.
поэтому не очень понятно, что, собственно, Трампу надо, и он изображает вся прагматика, такого прагматика, вот ему якобы прагматически, потому что он такой практик, такой делец, ему практически нужна Гренландия. Но все, что он в практическом смысле может с Гренландией получить, он может получить, никак не меняя суверенитета. Гренландия – это союзная территория уже, да, на ней уже можно делать, в общем, все, что угодно. Я с трудом себе представляю там Данию, или гренландский парламент, с которым невозможно будет договориться о каких-то дополнительных войсках или разведывательных мощностях, или каких-то кораблях, или концессиях на добычу чего угодно, что там может находиться. Потому что цена этой добычи такова, что, в общем, без крупнейшего американского какого-нибудь инвестирования, пожалуй, там ничего и не добыть. Поэтому я думаю, что Трамп, изображая себя дельца и прагматика, на самом деле просто очарован картой, точно так же, как Путин. Он плохо себе представляет, что это за карта. Он видит огромные, совершенно невероятного размера на этой плоской карте, которая не соответствует, как мы понимаем, реальным масштабам территорий. Остров
и погоде тоже
рядом с
не
Америкой.
Соответствует погоде.
И хочет схватить этот кусок карты, чтобы быть примерно там же, где вот эти великие расширители американской территории. Хотя, честно говоря, кто там помнит, какой президент покупал Луизиану у Франции, кроме тех, кто, ну, школьники американские, наверное, помнят, а так вот за пределами США, кроме тех, кто изучает глубокую древнюю американскую историю, никто, конечно, не помнит, кто там какие куски покупал в 19 веке.
Я задам последний вопрос и вернусь к теме ответов Путина, которых мы никак не слышим ни на что.
У нас разве не все еще?
У нас есть одна минутка буквально.
Хорошо.
И я спрошу про реакцию Путина, вероятную, какую можно ожидать от него на последние договоренности в Париже коалиции желающих, и в частности желания Франции и Великобритании, и готовность их отправить свои войска на территорию Украины. Это был одним из пунктов, почему, собственно говоря, Путин начинал войну, чтобы там не было войск НАТО.
Да, и это настолько очевидно, что совершенно непонятно, собственно, что на какой мир, который включает это условие, эта коалиция желающих рассчитывает, потому что, ну, мы видим, конечно, стратегический гений Путина по всем направлениям добился ровно противоположного результата. То есть Украина действительно превратилась в угрозу, Украина действительно вооружена западным оружием, Украина действительно теперь, ну, НАТО действительно расширилась, граница с попутной России с НАТО удвоилась, теперь еще НАТО начнет перевооружаться. В общем, все, что, я уж не говорю там про Ленинградский транзит, который все время теперь подвешен в таком состоянии слегка, и про все остальные угрозы, там санкции, экономические войны и так далее. То есть он ровно добился противоположных результатов, пытаясь самоутвердиться и, так сказать, поднять страну на какой-то до 90-х, какой-то, не знаю, поздний советский уровень. Ну и тут ровно то же самое. Он в случае, теперь у него как бы какая-то странная развилка, какой-то странный тупик, потому что если он сейчас соглашается на подписание мирного договора, мирного соглашения, но вот коалиция желающих действительно размещать иностранные войска, при том, что при одной из причин войны были такие очень неопределенные разговоры, что вот туда будет английское проникновение в Украину, французское. Французского даже не обсуждалось, английское обсуждалось. И мы никак не можем этого себе позволить. Ну, и получается, что как-то он не может подписать, что ли, сейчас мирное соглашение. В общем,
то есть,
как-то так.
То есть опять мы не дождемся никакого ответа?
Да, нет, он, конечно, сам пока не будет отвечать, потому что не понимает, что отвечать. Сказать «нет» – это согласовано с Трампом в целом. Да, в целом это согласовано с Трампом. Сказать «нет» сейчас на это предложение – это часть пакета гарантий безопасности. Значит, сказать «нет» Трампу. Сказать «нет» Трампу он не хочет, еще раз, потому что он продолжает считать, что в целом Трамп – это удача, видение, и можно манипулировать, он может делать то, чего никто не может не сделать. О, Господи. А во-вторых, он за него молился. Молился. Сам говорил, молился я за Дональда Трампа, чтобы, так сказать, дошел он до президентского поста, чтобы его никто не убил. Вот, поставил свечку, когда пуля пролетела мимо, задела ухо, да, и что же он замолился за вражину, получается? Такой духовная непреодолимость получается.
Прекрасная нота
Да,
на
да,
Рождество
да,
православное, точнее,
да,
то Рождество,
да.
которое отмечается в том числе в России, и что
Да.
сделал Путин, да. Спасибо
Да.
большое.
Всего
Александр
доброго.
Баунов, политолог, эксперт Берлинского центра Карнеги и автор прекрасной книги про то, как закончились диктатуры.
Да, конец
Три.
режима называется, если что. Да, всего доброго.
Спасибо, счастливо. Я на самом деле благодарю наших зрителей сейчас. Спасибо большое, что вы были со мной, сначала с Сашей, а теперь и со мной все это время. И надеюсь, что Саша пустит меня еще повести, порулить тут. Я с удовольствием провела это время и читала ваши комментарии, поэтому буду рада, если в следующий раз вы тоже будете оставлять мне свои комментарии и даже вопросы к нашим гостям. Ставьте лайки, чтобы точно не пропустить программу «Обсудим» на канале Breakfast Show. И присоединяйтесь также к Deutsche Welle, где я веду каждую среду подкаст на ДВ на русском. И иногда пишу посты в соцсетях, в том числе ДВ «Главное», это наш телеграм-канал. Всем спасибо, пока!